Здравствуйте, это подкаст «Голос Америки», «Полет нормальный», в котором сегодня наш разговор будет посвящен аэронавигации, то есть различным способам, которые используются в авиации для ориентации. Меня зовут Николай Павлов, и я должен признаться, что уже почти отвык пользоваться картами местности или другими ориентирами для того, чтобы понять, как попасть из одной точки в другую, все чаще полагаясь на современную электронику, включая GPS. И когда с такой системой что-то происходит, сложно сразу сообразить, где находишься и куда идти или ехать. И мне всегда казалось, что в авиации как раз отсутствие GPS еще более опасно.
Меня зовут Олесь Кругляков. И да, я тоже, конечно, отвык от бумажных карт, но до сих пор с детства помню такую книженцию под названием «Атлас автомобильных дорог СССР», по которой приходилось шарить, уезжая куда-нибудь в отпуск с родителями на советском авто. А из более поздних путешествий, наверное, вспоминаю вот эти Google Maps, тоже которые распечатывали на принтере и выкладывали так вот на торпеды автомобиля, чтобы не промазать мимо съезда с какой-нибудь трассой или не заблудиться в каких-нибудь райончиках очередного штата. Но это, да, это бумажная эра. GPS в этом плане, конечно, сильно улучшила нам всем жизнь в плане автомобилизма. Но поскольку говорим мы не только и не столько про автомобили, сколько про авиацию, наверное, начнем именно с авиационных новостей, а потом перейдем сразу к делу.
НАСА вновь отложила полет астронавтов на Луну. Следующая миссия американской лунной программы перенесена с сентября 2025 года на апрель 2026. В рамках полета Артемида-2 к орбите Луны должны отправиться 4 астронавта. Глава НАСА Билл Нельсон объяснил задержку необходимостью усовершенствовать космический корабль, на котором полетит экипаж. Откладывается и следующая миссия, в ходе которой планируется осуществить первую высадку людей на спутник Земли после более чем 50 лет запуска последней миссии «Аполлон». Таким образом, запуск миссии «Артемида-3» состоится не ранее 2027 года. Астрономы-любители из Нидерландов зафиксировали сигнал от неисправного космического аппарата НАСА «Вояджер-1». Этот зонд находится почти в 25 миллиардах километров от Земли. «Вояджер-1» был запущен в 1977 году к дальним границам Солнечной системы. Но за 47 лет работы связь с прибором стала непостоянной, и теперь инженерам приходится постепенно отключать компоненты зонда для экономии энергии. На днях сигнал «Вояджера» поймали астрономы-любители из Нидерландов. Они использовали для этого радиотелескоп «Двингелу», который официально включен в список национального достояния страны и доступен для общественных проектов. «Вояджер» считается самым удаленным от Земли объектом, запущенным человечеством. Земляне могут перестать видеть звезды из-за искусственных спутников. Астрономы уже не первый год жалуются на то, что спутники на орбите мешают телескопам изучать Вселенную. Одной из причин снижения видимости называют спутники Starlink, которые обеспечивают высокоскоростной интернет по всему миру. Особо мощное излучение создают спутники модели V2, пишет BBC. Помех от них значительно больше, чем от версии V1. При этом проект Илона Маска запустил уже более 6000 спутников, а к 2030 году на орбите Земли, как ожидается, будет около 100 тысяч искусственных аппаратов, что может стать серьезной помехой для астрономов.
Однако в авиации способов навигации существует гораздо больше, чем просто GPS. И поговорить об этом мы пригласили нашего частого гостя, летчика Евгения Комарова. Женя, привет!
Да, здравствуйте, ребята. Меня зовут Евгений Комаров. И давайте я тоже с чего-то личного начну. У меня мой дедушка по маминой линии, Григорий Алексеев, он был картографом во время Второй мировой войны, закончил свою службу в армии директором картографической фабрики. И, наверное, от него меня передалась любовь к бумажным картам. Я помню с детства эти огромные темно-синие атласы в дермантиновой обложке, там чуть ли не метр на метр размером, другие все карты. Но я вам хочу сказать, что, несмотря на наличие многих других технических средств, сейчас для летчика умение проложить курс с помощью линейки, транспортира, циркуля по бумажной карте до сих пор считается, в общем, неким шиком. И в некоторых случаях используется. Но давайте, наверное, по порядку. Ты же, Николай, хотел что-то конкретное спросить про навигацию в авиации.
Я так думаю, что сегодня вряд ли летчик, например, какого-нибудь коммерческого авиалайнера достает так карту и начинает тут прокладывать, там смотреть, куда же это он летит. Я думаю, что все делает электроника, ну или какие-то другие способы для этого существуют. Вот, Жень, вот чем пользуются в основном летчики и коммерческой, ну и любой другой, может быть, авиации.
Ну вот в разной авиации это осуществляется по-разному. Одно дело, если мы будем говорить о транспортной категории, то есть о тех самолетах, которые летают по расписанию, перевозят грузы или пассажиров, это одно. Другое, когда мы будем говорить о General Aviation, о тех самолетах, на которых летают частные лица, там к себе домой, на ранчо покататься или что-то еще. В целом это зависит от категории полета. То есть полеты бывают визуальные и инструментальные. По визуальным правилам, по инструментальным, VFR and IFR. Вот если вы летите по визуальным правилам, подразумевается, что у вас должен быть постоянный контакт с землей, с земными ориентирами, визуальный. И вот тогда базового магнитного компаса, карты, линейки, наверное, и часов вам, в принципе, хватит для навигации. Но для этого, чтобы понять, где вы находитесь, вам придется постоянно сверяться с земными ориентирами. Для этого, естественно, нужно лететь не очень высоко, нужно иметь хорошую погоду, видимость. Потому что если вы увидели реку, населенный пункт, город, дорогу, вам нужно будет понять, что это. Вот. Но не об этом сейчас речь. Да? Наверное, все хотят спросить, как самолет находит себя, находит свое пространственное местоположение, когда погода это не позволяет, или когда он находится очень высоко. Вот это как раз правила инструментальных полетов, instrument flight rules. И здесь вот эта наука, части искусства, она зародилась где-то в 20-30-е годы прошлого века, и она напрямую связана с радионавигацией. Пионером вообще в этом была Германия и Соединенные Штаты, но первый человек, который совершил полностью инструментальный полет, то есть он взлетел, пролетел и приземлился, совершенно не выглядывая в окно, абсолютно по инструментальным правилам, по приборам. Это был американец, и вы очень удивитесь, кто был это, потому что вы этого человека знаете по совершенно другим моментам. Это Джеймс Дулиттл, тот самый полковник Дулиттл, который организовал знаменитый рейд Дулиттла, когда бомбардировщики взлетели с авианосца и разбомбили Токио, несколько заводов там после налета японцев на Перл-Харбор. Вот в 1929 году этот человек сделал первый полностью инструментальный полет без всякого визуального контакта с землей.
Ну, ты сказал, что все было заложено, изобретено еще в 20-е годы. Вот я возвращаюсь к этим трем буквам под названием GPS. Я очень удивился, когда узнал, что его проектирование тоже относится к далеким 50-м, 60-м годам прошлого века, когда, в общем, ни о каких там мобильных телефонах, ни о каких суперкомпьютерах еще не шло и речи. Постепенно оно стало приобретать какие-то черты, очертания, что ли, орбитальные уже в 70-х годах, как военная группировка. И многим из того, что придумали для себя военные, для ориентирования истребителей, бомбардировщиков, ракет, крылатых, все это сейчас вот пользуется гражданскими и совершенно бесплатно.
Помнишь, когда гражданские начали использовать GPS впервые после военных? Из-за чего это произошло?
Я думаю, что это факт довольно известный из истории. С 83-го года памятный полет корейского Боинга, который влетел, заблудившись в советское пространство, а на что в Кремле сказали: «Все, вы врете, влетели вы туда специально, это провокация, хотите украсть у нас секреты и страшную военную тайну», и, в общем, советский МиГ долбанул ракеты. И тогда, между прочим, в Белом доме всерьез озаботились безопасностью международных полетов, уж коли такие вещи творятся, и Рональд Рейган, если я не ошибаюсь, обратился к нации и своим указом постановил: да, давайте откроем гражданским секреты GPS-а.
Ну, возможность использования. Секреты, я думаю, не были открыты. А вот возможность использования в гражданских целях GPS была открыта именно после этого. Ну, все созвездие GPS-спутников, там 31 сейчас работает, оно ведь и сейчас управляется военными. На военной базе США в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, находится этот пункт, и если бы они не поддерживали в математическом и физическом смысле эту группировку, потому что там масса поправок всяких, коррекций и так далее, то она бы деградировала и утратила возможность предоставлять навигацию там в течение нескольких дней. Но у них ведь еще траектория меняется, и там есть моменты, когда тот или иной спутник не работает, он или на профилактике находится, или в неудачном месте. Поэтому есть такая таблица, Rain Prediction называется. Это когда в конкретной точке Земли у тебя может не быть достаточной точности данных. Эти таблицы предоставляются пилотам в их флайт-плане. Поэтому это очень серьезная вещь. Но прежде чем мы продолжим про GPS, GPS все-таки все слышали и все знают. Надо сказать, что это только одна часть авиационной навигации. появившаяся самый последний по времени. Кстати, она не самая распространенная в большинстве стран, кроме США. Например, в России она не самая распространенная. То есть в основном самолеты в мире осуществляют свою навигацию с помощью наземного, а не космического оборудования. И если хотите, мы поговорим об этом.
Но я все-таки хотел бы завершить вот эту историю военные-гражданские с GPS-ом, поскольку это действительно в последнее время такая страшилка. Вот вы тут пользуетесь своими навигаторами, вся авиация там нацелена, летает, даже комбайны идут по полю, тоже управляя спутниками GPS. А между прочим, знаете ли вы, что все это сейчас находится в руках космических сил Соединенных Штатов Америки, как они сейчас называются. И, дескать, они, только стоит им захотеть, могут не только глушить, где им это угодно, в зонах каких-то конфликтов, горячих точек, ну вообще нафиг это все вырубить, и останетесь вы, господа, без навигаторов, без карт в телефонах и в большей степени без вот этих автономных полетов на самолетах гражданской авиации. И придется тогда ориентироваться по линейке, ручке и стакану воды.
Олесь, это ведь все слова, а на практике, в том числе и те, кто очень ругают Соединенные Штаты Америки, в том числе считают их своим врагом, они замечательно пользуются этим GPS, и именно пользуются GPS, а не альтернативными системами. Да, Европой создана система Галилей, а Россией создана система ГЛОНАСС, то есть они там китайцы что-то себе сделали. Да, Китай пытается, никто никому не мешает, пожалуйста, делайте. Но это не так просто, и стандартом является именно GPS, и если говорить о коммерческой авиации, все летают именно по ней.
Мы знаем, что в последнее время, особенно в условиях, когда идет война между Россией и Украиной, боевые действия на Ближнем Востоке, те же самые военные используют всевозможные системы для подавления этих сигналов, и не только американские, для подавления сигналов, в частности, GPS. Что, как пишет, например, Wall Street Journal, было уже неоднократным случаем, когда коммерческие пилоты сбивались с курса только потому, что вот происходил вот этот GPS-спуфинг.
Спуфинг – это скорее ложный сигнал. А вот то, что ты говоришь, глушение, это как раз-таки, мне кажется, наиболее простая и распространенная штуковина. Это может сделать даже любой технически подкованный олень с какой-то там втычкой в прикуриватель машины. Не знаю, помнят ли все этот инцидент известный, когда в Нью-Джерси один сотрудник строительной компании таким образом решил спрятаться от своего босса и повалять дурака, чтобы его не отслеживали его машину по системе GPS. Звали этого господина Гарри Бойчик. А вот он приехал, поставил свою машину не где-нибудь, а на стоянке аэропорта Ньюарк, который как раз по стечению обстоятельств испытывал новую систему GPS. Эта штуковина, воткнутая в прикуриватель его Форда, пикапа, заглушила всю эту новую замечательную дорогостоящую аппаратуру, и пришлось реально службе безопасности вычислять, где стоит эта машина.
По этой причине и по ряду других причин GPS никогда не является в коммерческом самолете единственным источником навигации, а только одним из них. Поэтому мы не можем на него полностью полагаться. Более того, самые точные системы, например, захода на посадку, они не связаны с GPS.
Знаю, есть такая система микроволновой ориентировки, которую якобы Федеральное агентство по авиации вместе с НАСА разрабатывало, и она даже использовалась при посадке спейс-шаттлов. Но была заброшена из-за того, что появилась доступная, дешевая, практичная GPS. А говорят, что она наиболее точная, тонкая, как угодно, скомментируют.
Ну, я бы так не сказал. Если мы говорим о посадке, то, как я уже говорил, GPS не является самым точным инструментом для посадки. Несмотря на все ухищрения, которые добавлены, и там добавляют именно наземную инфраструктуру, точность GPS-заходов даже в лучшем виде, так называемый LPV-заход, LPV-approach, он все равно ниже, чем ILS. Точность предоставляет. Это так LPV расшифровывается Localizer Performance with Vertical Guidance. То есть Localizer – это как раз вот устройство наземное, которое дает наземные тебе ориентиры для захода на посадку. Дело в том, что для повышения точности вот в районе аэродромов там стали устанавливать, есть такой WAAS, это WAAS, Wide Area Augmentation System, то есть там возле аэропорта ставятся такие точки, станции с фиксированными координатами, и они связываются постоянно со спутником, сверяют свои координаты физические, давно известные, с координатами, которые ему дает спутник. И вот эту поправку, привязанную к конкретному месту, вносят в эту систему, и ее получает самолет. То есть, видите, мы вынуждены добавлять наземную инфраструктуру к космической для того, чтобы увеличить точность в критическом месте. И вот потом там новейшая система LAAS, она называется, там другая аббревиатура LAAS, это последняя версия, она дает еще большую точность для захода. Но она соперничает, в принципе, с ILS категории 1, Instrument Landing System, которая полностью базируется, классическая система захода на посадку, которая полностью базируется на наземной инфраструктуре. LAAS расшифровывается Local Area Augmentation System. Идея в чем, понимаете, да, космос один сам по себе без помощи наземной инфраструктуры все равно не в состоянии до сих пор обеспечить необходимую точность захода самолета на посадку, что, в общем, требуется там 1-2-3 фута, не больше, для того, чтобы он остался на центральной осевой линии взлетной полосы.
Ну, а часто, например, сегодня летчики прибегают к тому, чтобы физически просто вот выглянуть из окна, там, посмотреть, там, проверить приборы, вот как он заходит на посадку, ну, иначе говоря, используя ручное управление.
Ответ на этот вопрос достаточно простой. То есть ты используешь окно, визуальные ориентиры на разбеге самолета. Если мы говорим о большой коммерческой авиации, да, о, скажем, пассажирских, грузовых, транспортных самолетах, то визуальное ориентирование через окно, как ты спросил, используется во время руления, разбега, и после отрыва от полосы сразу же пилот переключает свой взгляд из окна на инструменты. И даже первичный набор высоты осуществляется уже полностью по приборам. А второй пилот, pilot monitoring, pilot flying летит по приборам, а pilot monitoring, он смотрит в окно на этой фазе. На приземлении, наоборот, там в каждом заходе на посадку указан визуальный минимум. Это минимальная высота, на которой у тебя должен состояться контакт со взлетной полосой или ее элементами. Скажем, для ILS первой категории это должно быть не менее 200 футов, то есть 60 метров, да, приблизительно. И вот если ты на этой высоте не имеешь визуального контакта с полосой, ты должен уйти на второй круг, сделать go-around. ILS третьей категории, ну, там это может быть полностью слепая посадка с нулевой видимостью и с облачностью до земли, то есть полностью в туче. ILS, подчеркиваю, это наземная инфраструктура, это не GPS. GPS, как правило, в лучшем случае даст вот вам ту же точность, что ILS первой категории, то есть где-то до 200 с чем-то футов высоты, где у тебя должно быть уже принятие решения, уход на второй круг или посадка, и ты должен визуально увидеть полосу и переключить свой взгляд на нее и осуществить посадку. Как правило, в основном, там немножко выше, вот если вы полистаете approach plates, то вы увидите, это LPV-заходы, ну это там 400 футов, 450 футов, 350 футов, что-нибудь так. А ILS вам даст 200-250 футов, что, в общем, всегда лучше.
Ну вот говоря о заходах, о снижении и так далее, ведь это раньше был такой термин «нелетная погода». Пошел дождь, и ваш Ту-104 стоит на приколе, вы пьете кофе и идете в баню. А вот сейчас есть термин «всепогодная авиация». Ну вот такую авиацию я испытал лет 5 назад, по-моему, или 6, приземляясь в Восточной Европе, когда по моему флайт-радару, потом мне показали, кругов, наверное, 10-15. Мы навертели, только ожидая, когда развеется туман. Туман был зверский, надо сказать. Реально вот эти вот эллипсы накручивал самолет. Вот перед тем, как, наконец, рискнуть, провалиться и сесть нормально на посадочную полосу. То есть здесь вот, вот какая система могла помочь? Наверное, никакая. Наверное, решили перестраховываться и летали по кругу.
Да нет, ну, вас отправили в зону ожидания, скорее всего, либо вы ожидали какие-то другие самолеты, которые были в очереди на посадку, трудно сказать, это ATC, Air Traffic Controller, знал в этот момент. Либо это достаточно редкий, на самом деле, случай, когда есть смысл подождать улучшения погоды, когда вот она должна с минуты на минуту улучшиться, вот какой-то кусок тумана там сдует в сторону с полосы, и погода улучшится. Это редко, на самом деле, практически бывает, потому что самолет ведь не может долго ждать, а за 10-15-20 минут может все это не улучшиться. Они сразу уходят на запасной аэродром в этом случае, и иногда делают это даже задолго до снижения, потому что прогноз, в общем, доступен чаще всего так. Но теоретически то, что ты сказал, да, это оно может быть, и действительно иногда бывает. А сам минимум этой погоды, я говорю, он может быть абсолютно нулевым. B3C категория – это очень плохая погода, просто мерзкая, и невозможно себе представить, что вы в нее сядете. То есть там не видно ничего. В этом случае уже измеряется не высота облачности, она нулевая, то есть тучи идут до самой Земли, вы в тумане садитесь, а там измеряется RVR, Runway Visual Range, то есть горизонтальная видимость, сколько ты можешь видеть. Если у первой категории она 1800 футов, то у высшей третьей категории C там нулевая. Так что,
а вот этот принципе... голос, который вот приходится слышать иногда вот в записях из кокпита, из кабины пилота, там 200, 150, он что делает? Он измеряет лазером какую-то там сквозь туман расстояние отражения от взлетной полосы? Как появляется эта высота?
Только не лазером, а радио. Это радиоальтиметр, радиовысотомер, и он на определенной высоте, ниже определенного минимума, начинает измерять радиовысоту, потому что обычный альтиметр, обычный высотомер у самолета барометрический. А этот работает на финальной стадии посадки, и у некоторых самолетов, в зависимости от программного обеспечения, он просто вслух отсчитывает высоту, оставшуюся до посадки, что несколько помогает пилоту определить, где он находится, ему не надо отвлекаться на высотомер.
Вот Коля сказал эту вот странную фразу GPS-спуфинг, да, то есть когда подменяют реальные данные со спутников, подтвержденные с Земли, там, и вашей системой в самолете, кто-то может влезть и заменить это вроде такими же данными, но другими. Вот была какая-то, по-моему, история весной, когда кто-то выложил видео, летящий на совершенно там нормальной маршевой этой высоте, там 10 километров, где не может быть никаких там ни препятствий, ни гор, ничего, а система ругается, у вас впереди горный массив, типа отверните, выйдите вверх и так далее. И многие говорили, что ну, здесь, наверное, тот самый момент для пилотов, когда нужно не только включать приборы, но и включать мозги и осознавать, что в реальности здесь вам ничего не может мешать, и это какой-то глюк системы. А что может вообще быть с самолетом, с экипажем, с рейсом, когда вдруг он оказывается ослепленным, что ли, вот таким злонамеренным вмешательством в сигнал.
Я тоже хотел спросить, Жень, вот, например, как ты говоришь, американские пилоты в основном коммерческие, в основном летают, полагаясь на GPS. Но, с другой стороны, в этих условиях, и зная, что существует спуфинг, особенно в регионах, где такое возможно из-за военных действий каких-то, они проходят какое-то обучение? То есть вот, существуют какие-то системы, которые говорят, что вот, ребята, сейчас у вас как раз GPS перестал работать. Идет какая-то подмена сигнала GPS, что-то происходит. Не верь глазам своим. Я уже говорил, вспоминал эту статью интересную в Wall Street Journal, когда они приводят пример, что, например, рейс United Airlines, который летел из Дели в Нью-Йорк в августе 2024 года. Сначала все было нормально, GPS совпадал с нормальным маршрутом, вот обычным. Но потом случился вот эта подмена сигнала. И случилось так, что он отклонился от реального местоположения. Фактически вот весь оставшийся полет, он летел по подложному сигналу. Ну, в какой-то момент экипаж это понял и воспользовался другими системами навигационными. И самолет благополучно прилетел в аэропорт Ньюарк, Нью-Джерси. Но тоже интересно, что вот если бы они следовали GPS, то GPS как раз систему показывала, что рейс завершился вообще в Атлантическом океане. Как могут пилоты коммерческие, в частности американские, или те, кто пользуется где-то GPS, где-то еще полагается на это, как они могут это вовремя вычислить, понять и предпринять какие-то действия?
И себя обезопасить.
В полетном плане это документ в несколько страниц. По крайней мере, если ты летишь по 121 части Федерального свода законов, там в конце есть RAIM Prediction, то есть это таблица, когда у тебя могут оказаться какие-то проблемы с точностью GPS, или у тебя будет меньше спутников видно, какой-то из них не будет работать и упадет точность. Ты можешь посмотреть, пролетаешь ли ты это место там в этот момент или нет. Я за всю свою летную жизнь ни разу не сталкивался с какими-то проблемами GPS ни одного единственного раза. Но положено вот этот RAIN Prediction проверять. Это раз. Второе. GPS, подчеркиваю, не является единственным и даже не является основным источником навигации в современном самолете. Система многократно дублируется, и поэтому короткий ответ – вообще ничего не произойдет. Не произойдет ничего страшного. Дело в том, что в самолете есть IRS – Inertial Reference System. Это система, основанная на гироскопах. И не один, а вот, скажем, ну, в том Боинге, который я лучше знаю, Боинг 757-767-3 IRS независимых, компьютер интегрирует данные, полученные от всех трех. вычисляет более точное. Потом самолет связывается с радиомаяками, они двух видов бывают, это NDB, Non-Directional Beacon, ненаправленный радиомаяк, или VORE, это направленный радиомаяк, Very High Frequency Omnidirectional Beacon. Он может очень точно определить свое местоположение по ним во время отсутствия GPS-сигнала. Если мы о заходе на посадку говорим, то самый точный инструмент, я говорил, это ILS, Instrument Landing System, она тоже связана с инфраструктурой на земле возле взлетно-посадочной полосы и никак не связана с GPS. Если же представить себе ситуацию, что вы осуществляете заход на аэродром, где у вас нет ILS, и там есть единственная система захода от GPS, то есть CARNAV и прочее, ну, во-первых, он не может быть единственным, там будет, скорее всего, еще NDB или VOR заход, то есть вы уйдете на второй круг и осуществите другой заход по другой системе. Ну, а если там единственная, можно себе представить, на какой-то удаленной полосе где-нибудь на острове в Тихом океане. Ну, уйдете на запасной аэродром. Но я еще раз говорю, что я таких случаев не только сам с ними в них не бывал, но и не слышал, чтобы это когда-либо было. Иными словами, GPS достаточно надежно, хотя полагаться на нее полностью нельзя. В летных школах и в авиакомпаниях изучают в первую очередь и все другие системы и способы навигации.
Я сейчас пытался за Женей записывать все эти аббревиатуры, где-то на второй странице у меня сломался карандаш. Не записать, не запомнить, не расшифровать. Примерно, наверное, так же придется простым языком, а каким-нибудь математикам, а разработчикам объяснить людям причину вообще точности GPS-а. Плохо или хорошо, сигнал со спутника, он распространяется там со скоростью света. Но когда вы начнете сопоставлять движение этих спутников по орбите, да еще и движение самой Земли, да еще и разнобой в их вращении. Тут за сутки могут накопиться такие неточности в определении координат, а что мам не горюй. Все это должно высчитываться, между прочим, компьютерами, которые как на спутниках, так и на приборах на Земле должны синхронизироваться. Для этого, кстати, они синхронизируют постоянное время, не только в наших телефонах, но во всех других приборах, с теми атомными часами, которые стоят там, на спутниках. Во-вторых, они учитывают слои атмосферы, в которых этот луч будет отражаться, преломляться, и так и тоже искажать так. То есть представьте себе весь этот массив информации, все те вычисления, которые были сделаны на этапе разработки GPS, а потом еще внедрены, и сейчас их пытаются соблюдать именно для того, чтобы вот эту самую заявленную точность, там 5 или 4,9 метра, гарантировать всем, кто хочет осознать свое положение в этом мире.
Да, и я бы подчеркнул еще и бесплатно. Ведь пользование GPS не требует подписки.
Я бы сказал, все здесь, как у Эйнштейна, относительно. Да, запуск GPS, уже отмеченный в исторических книгах, обошелся в 20 миллиардов долларов. Окей, выложили. И вроде бы все мы получили бесплатный доступ. Но мы с вами, коллеги, как американские налогоплательщики, я думаю, ежедневно платим в общей сложности примерно 2 миллиона долларов на обслуживание этих систем. Так что оно вроде как с виду бесплатно, но для нас совершенно нет. Но это как бы денежная сторона вопроса. На чем, собственно, построен GPS? Это группировка спутников, о которой сказал Евгений, 31, раньше было 24, а рассчитано на то, чтобы как минимум 4 спутника из них видели одновременно одну конкретную точку на земном шаре. Вот именно 4 любые из них. Чтобы их данные потом суммированные, где они пересекаются в одной точке, и показывали, где вы находитесь. Вот именно для этого нужно синхронизировать все эти машины, летающие на орбите высотой в 20 километров над Землей, на геостационарной орбите, и передающим таким образом сигнал, и всегда говорящих точное время. Это очень важно. Именно поэтому на них установлены те самые атомные часы, которые многим нам знакомы по этим пикалкам, помните, с советских времен. Московское время, Петропавловский, Камчатский, пол.
Да, и там не только ведь время, ведь их орбита меняется, и она меняется чуть-чуть с каждым витком. Если ты хочешь получить максимальную точность, то каждый виток ее нужно корректировать. Поэтому я, конечно, преклоняю колени перед этими математиками, которые сидят сейчас в Colorado Springs и постоянно осуществляют вот эту работу, которая позволяет нам точно определять свое местоположение. Вот сейчас мы сказали о большом вкладе инженеров и математиков в обслуживании этой группировки, которая позволяет нам все время определять свое точное местоположение на Земле. А мне вспомнился эпизод. Несколько лет назад я был на одних пилотажных соревнованиях где-то в Средней Америке. Ну, собрались люди, единомышленники, пилоты высшего пилотажа, полетать и провести в кругу единомышленников выходные дни. Это в том числе воскресенье попадало. И вот один из летчиков, он еще пастор, в одной из церквей был по совместительству. И он позвал людей, говорит, давайте соберемся на воскресную молитву или какое-то евангельское чтение. В общем, почитал Библию. И в конце, после этого, он такую произнес небольшую проповедь. На какую вы думали бы тему? На тему аэронавигации. Он сказал так, что вот эти замечательные системы авиационной навигации, GPS, там, LORAN, все эти радиомаяки, они нам помогают понять, где мы вообще находимся относительно Земли, относительно друг друга, наше место вообще в этом пространстве, в этой жизни. И провел такую аналогию. Вот точно так же и Библия, Евангелие помогает нам определить наши нравственные ориентиры в нравственном мире, понять, где мы находимся в этой жизни, куда мы движемся, в правильную ли сторону, или мы заблудились. И дальше развил такую аналогию, в общем, придал прямо библейское значение аэронавигации. Это было так остроумно, вот сколько лет прошло, я до сих пор помню.
GPS действительно не является, похоже, единственной системой навигации. И, в общем-то, видимо, учитывая, что система распространена, и даже злодеи понимают, что это такое, и что они могут сделать для того, чтобы как-то повлиять на это, появляются какие-то новые системы. Например, вот я недавно слышал про систему, которая называется Magnetic Navigation System, которая работает на уровне квантовых магнитометров искусственного интеллекта. Или там появляются какие-то тоже другие системы, как бы в развитии GPS. Я не знаю, Женя, если ты слышал, называется L5 такая система. Предполагается, что это система, которая использует вот этот сигнал, который используется для коммерческой авиации в сервисах системы авиационной безопасности.
Ну, я, честно говоря, не встречал эту конкретную аббревиатуру. Может быть, речь идет о каких-то под вариантах программного обеспечения, это вполне возможно. Здесь уже лучше спрашивать у инженеров. Вот, кстати, у меня отец был специалистом, покойный, недавно ушедший, по радиолокаторам, и когда-то это было основной такой навигационной темой, да. Вот он мог бы, может быть, ответить на этот вопрос. А я все-таки пользователь, потому что летчики, они пользуются этими вещами. А я считаю, что вклад инженеров, математиков, физиков в эту авиационную навигацию, он значительно больше, чем наш. Потому что для того, чтобы нам было удобно глядеть на эти стрелки и очень быстро в них ориентироваться, они столько долго думали и столько долго конструировали все это, чтобы это визуализировать и упростить. А это головоломная вещь.
Нынешняя ситуация предполагать может, что какие-то злонамеренные действия приведут к тому, что все наши вот эти разработки, достижения, конструкции, все эти современные, просто будут отброшены в каменный век. И ничего вдруг полезного для нас на орбите не останется. То же касается, мне кажется, и возможностей авиации, гражданской в первую очередь. Вдруг какие-то хакеры, какие-то военные противники решат, что хватит, набаловались, и пора уже вам остаться слепыми, глухими и бескрылыми. Как тогда можно себе представить глобальную систему транспорта, систему авиации, в случае, если вот такие действия кем-то будут предприняты? Это, мне кажется, уже не серия научной фантастики.
Я думаю, что это может быть хорошим сценарием для голливудского там ужастика, антиутопии, фильма ужасов, что-нибудь такого. Но на практике хочу тебя разочаровать, Олесь. Самолеты не перестанут летать. Если GPS отключится, ничего страшного. Это будет большое неудобство, но самолеты летать, конечно же, не перестанут, потому что они замечательно летали и до 1993 года. Между прочим, первая система вот этой инструментальной посадки, АЛС, основанной полностью на наземной инфраструктуре, была введена, знаешь где, в 1932 году в Берлине, на одном из берлинских аэродромов немцами. Темпелхоф, по-моему, назывался, да, это аэродром, в общем, центральный аэродром Берлина. Так они еще и продавали эту систему, компания Лоренца, ее внедрившая, продавала. То есть с 1932 года мы имеем возможность приземляться по радионавигации, а летать, как я сказал, вот Doolittle это сделал в 29-м. К моменту появления GPS это была очень развитая система. В США около 1000 действует только в США вот этих VORов, Very High Frequency Omnidirectional Range радиомаяков, да, Потом еще есть транспондеры, ответчики вторичной локации, так называемые, радарное окружение. То есть самолет может получать викторинные координаты свои от наземных диспетчеров в континентальной части США. То есть, в общем, еще раз, система многократно дублирована, и отключение GPS не приведет к потере гражданской авиации.
Если возникнет, например, ситуация, когда, ну вот действительно, что-то произойдет такое глобальное, что электронные системы просто перестанут работать. Вот будут ли способны современные коммерческие летчики управлять самолетом, ну, и даже как-то посадить его где-то, найти дорогу куда-то, к ближайшему аэродрому или как-то еще?
Что отключится, кроме GPS?
Ну, GPS и другие электронные системы, которые существуют, например, в самолете. Ну, вот, скажем, у самолета вышла из строя вся электроника, ну, кроме авионики. Авионика работает.
Мне кажется, вот... такие были даже истории в реальной жизни, да, вот с российским.
Ну, электроника и авионика – это примерно одно и то же, если применительно к самолету. Очень высокий уровень redundancy, то есть дублирования в самолете. Скажем, как я уже сказал, инерционных навигационных систем, например, в Боинге 767 три штуки. Ну, одна вышла у тебя из строя, ну и что? Я ни разу не видел, чтобы вышла из строя даже одна. А их там три. Ну, две вышли из строя, у тебя все равно третья есть. Помимо этого, у тебя еще есть радиомаяки, ты можешь навигацию вести, используя NDB и VOR. Помимо этого, у тебя есть тот же самый GPS. То есть у тебя есть по меньшей мере... три источника. Если у тебя прекратилось электропитание, но опять-таки у тебя три генератора, еще четвертый, который питается гидравлической системой, то есть потерять все электропитание, ну, практически невозможно. Но даже если ты его потерял, у тебя будет батарея, которая будет питать АРС больше получаса. Если представить себе даже теоретически, что ты потерял вообще полное электропитание на борту, но у тебя останется магнитный компас, который, по крайней мере, тебе покажет, где север, где юг. И потом за эти полчаса, что у тебя будут, ты успеешь и снизиться, и куда-то прилететь. И я, честно говоря, не знаю таких случаев абсолютно полной потери электропитания и всей электроники на борту. Те случаи, про которые мы читаем, ну, например, катастрофа самолета CRJ в московском аэропорту Шереметьево, про это писали, что там был в режиме raw data, то есть в упрощенном режиме парень садился и якобы там с чем-то не справился. В общем, там сложная система расследования. Все это связано с частичной потерей той или иной функции, но ни в коем случае не с полной потерей. И, по-моему, история авиации не знает такого, по крайней мере, современной и коммерческой авиации. В основном все это... настолько многократно дублируется, что практически исключено. Скажу свои человеческие впечатления от тренинга. Когда ты знакомишься с техническим устройством самолета, с тем, как все это используется, меня это вызывает просто чувство преклонения перед инженерами, которые, честно говоря, мне кажется, внесли гораздо больший вклад в доставку пассажиров вовремя в нужное место, чем мы, летчики. Пассажиры в надежных руках, и ваши посылки на Хэллоуин и Рождество тоже. Просто нужно помнить, что впереди сидят два парня, которые очень долго учились для того, чтобы управлять вот этими всеми сложнейшими устройствами. И очень много должны знать для того, чтобы позади них в пассажирской кабине люди могли там джин-тоник попить и в окно посмотреть в это время.
Ну, а, кстати, о том, как учат профессиональных пилотов, мы поговорим в следующий раз. Ну, сейчас на этом мы заканчиваем. Женя, спасибо тебе большое за участие. А я хочу напомнить, что наш подкаст выходит раз в две недели по субботам. Слушайте нас на сайте «Голоса Америки», на YouTube, в Apple подкастах и на других аудиоплатформах. До свидания.
Спасибо за разговор. Было интересно. Спасибо.